Мне бы хотелось сейчас сказать о вопросе, который имеет чрезвычайно большое значение в нашей жизни, и непонимание которого, конечно же, может привести к самым странным, я бы сказал, и подчас негативным последствиям. Речь идет об очень простой, кажется, вещи, на первый взгляд. Самый простой. Вот мы говорим, кресту твоему поклоняемся, Владыка, и мы все кланяемся. Даже земные поклоны делаем. Приходим в храм, тоже крестимся и кланяемся. И, в общем, это постоянное явление, оно совершенно естественное, ничего тут нет ни удивительного, ни странного. Но ведь человек состоит из души и тела. И вот здесь очень часто бывает странный перекос, и не только перекос, а просто заблуждение настоящее. Когда мы считаем, что поклонение Богу, например, кресту и святыне, заключается все в том, чтобы мы наклонили свои головы, перекрестились там в пояс, на землю, поклоны и так далее. Ну, кажется, очень простое дело. На самом деле, не столь просто. А что это значит поклонение Богу? Ну, то, что не просто делать поклоны телом, это, по-моему, само собой разумеется. Каждый, ну, это поймет, ну, кроме ребенка, конечно, если. Которые считают, что в этом и состоит поклонение. А хорошо, а вот для взрослого как же быть? Что это такое? Все наши поклоны сами по себе ничего не стоят. Богу ничего не нужно. Вы знаете, христианская религия – это удивительная религия. Она сказала, эта религия, что Бог ни в чем не нуждается, что Он является совершенным существом, Он является абсолютной любовью. Вот на этом остановлюсь. Что такое абсолютной любовью? Вот человека другого можно разжалобить. Ну, прости, ну, помоги, ну, не могу я, все, я умираю и так далее. И этот, кажется, жестокосердный человек, в конце концов, ну, ладно, так и быть. А представьте себе теперь такую ситуацию, которую нам предлагает христианство, что Бог – абсолютная любовь, то есть Он не может быть уже больше. Все, предел. Предел больше уже невозможно. То есть его невозможно разжалобить. Ну, Господи, ну, помилуй. А почему же тогда мы молимся? А как же понять тогда наши молитвы? Что же, церковь заблуждается, что ли? Нас учат не тому же, не тому, что надо? О, вопрос, понимание которого чрезвычайно важно. Вы знаете, когда начинается Великий пост, то на первой неделе Великого поста, если кто-то, может быть, иногда и бывает, но это как раз, вы знаете, там в основном эти великопостные службы, они же происходят в рабочие дни, не в воскресные дни, не в субботу, не в воскресенье, и поэтому многим действительно трудно присутствовать. Но вы знаете, что там эти службы, конечно, изумительные, и вот там, в одной из стихир, мы слышим такие удивительные, я бы сказал, замечательные слова. «Постящиеся, братья телесне, постимся и духовно». Ну уж не говорю о том, что мы часто пост только и сводим к чему, чтобы есть только постную пищу. Но зато поедим и постной пищи, так что, правда же? А если еще есть возможности, то вместо скоромного мясца, который стоит там килограмм, сколько-то, я не знаю, там 300 рублей или сколько, съедим постненькой севрюшки, которая в 10 раз дороже. Но это пост. То есть тогда, вы знаете, в чем, как мы интересно подходим? Под постом разумеем смену пищи. При этом даже второй момент, который присутствует в посте, именно воздержание хотя бы какое-то в количестве – даже это, как правило, уходит на второй план. А между прочим, хочу сказать, очень интересно напомнить мысль одного великого святого, сподвижника Варсонофия Великого. Подвижник – это Иоанн Пророк. Я помню, когда однажды прочитал у него, то, знаете, прям схватился. А знаете, что он сказал? Самая здоровая пища, но если мы ее употребляем досыта, слышите, не объедаемся, нет, употребляем досыта, становится вредной. Вы знаете, я так и руки опустил. Даже досыта. Потом только, когда подумал, то понял, действительно, в природе, во всей природе, видите, животные, например, животный мир, природа вся работает как? Впрок. Все запасаются впрок. Едят впрок. Говорят, вот не знаю, правда или нет, надо бы спросить у биолога, но говорят, что будто бы волк может, кажется, за сутки съесть лошадь. Правда, потом он не будет есть, может быть, неделю или сколько-то времени. Впрок. Все, природа всегда работает на всякий случай. А вдруг не будет? Природа. Это без всякого сознания, подсознательно. Так вот и здесь я понял, о чем говорит Иоанн Пророк. О какой интересной вещи он говорит. Оказывается, когда мы думаем, что мы съели досыта, мы уже объелись. А все лишнее становится ядом для человека. Уже не сварение, а несварение приводит там ко всяким-всяким вещам, выделению чего только нет. И это самым негативным образом действует на наш организм. Ну ладно, это отклонение, конечно. Но правда интересно это все-таки же. Тем не менее. Так вот. Постящиеся, братья, телесне, постимся и духовно. И дальше в стихире, в этой стихире, ну, не только в этой, в стихирах Великого Поста перечисляется, что такое постимся и духовно. Помоги бедному, накорми голодающего, помоги старому, больному, дай милостыню нуждающемуся. И так далее, уже обращают внимание на что? Не осуди, не осуждай другого человека. Посмотри сначала на самого себя, вспомни слова Христа. Прежде чем вынуть сучок из глаза брата твоего, вынь сначала бревно из своего глаза. На какие вещи обращается внимание? Услышите? Не лукавь, не лицемерь, не обманывай, не завидуй. Как интересно, пост в чем состоит, в каких вещах. Совсем незаметно. Откуда кто знает, завидую я или нет? Тщеславлюсь я или нет? Правда же? И даже осуждаю про себя кого-нибудь или нет. Ну, когда другому скажут, а то ведь. Но я же могу и не говорить. А осуждать? То есть внутри, что у меня скрыто, целый мир, и именно этот-то скрытый мир и называют духовным миром, то есть духовное состояние моей души. И Церковь к чему призывает? Говорит, когда ты постишься тела, ты учти, не забудь. Это физика, физис, это природа. Да, конечно, это нужно. Это нужно, но не это главное совсем. Это все равно вся эта наша физика, весь наш организм, все куда пойдет? Земля еси и в землю отыдеши. А перед Богом мы оказываемся чистотою своей совести. Совестью. Причем, опять хочу сказать, какой совести? Ведь вы знаете, вот вы живете здесь в регионе, где, пожалуйста, много и мусульман, и христиан, так? Если мусульманин в Страстную Пятницу скушает барашка, ну что ж, очень хорошо, никакого греха нет же, правда? А если православный, так он, не знаю, скажет, ну, скотина я, не мог. Вы слышите, когда мы говорим о совести даже, совесть наша – это как свойство, а содержание совести, оно обусловлено чем? Если хотите, нашим мировоззрением даже. Так вот, когда мы говорим о жизни по совести, то мы должны о чем говорить? о евангельской совести. Я не знаю, кто-нибудь, может быть, наверное, многие, может быть, переживали такое состояние, когда злостно кого-то осудил, и на душе свербит. Кажется, ничего ему не сделал же. Ничего ему не сделал, не его обидел. Он даже не знает, что ты это сделал. А чувствуешь, что ты сделал, совесть заговорила. Ты что? Кстати, хочу сказать об очень важной вещи, очень важной. Что такое грех и что такое заповедь? Это крайне необходимо. Все это входит в тему поклонения Богу. Я не отвлекаюсь, а то подумай, что я рассекаюсь мыслью по древу. Нет, нет. Что такое грех, что такое заповеди? Грех – это не то, что будто бы я могу что-то Богу сделать, насолить Ему, как это часто думается. Нет. Грех – это та рана, которую я сам себе делаю. Обычно я привожу такой самый простой, наглядный пример, который очень-очень нам помогает понять. Вот Бог говорит, не ходи по гвоздям. А я раз, почему бы не ходить по гвоздям? Грех – это как раз наступать на гвозди, приносить себе раны, а отсюда, кстати, и все наши страдания, и наши скорби, и наши несчастья, и так далее. Потому что каждый грех есть рана. Вот что. И заповеди Божьи-то в чем состоят? Заповеди не в том, что Бог приказывает не сметь ходить по гвоздям, а то я тебе... Ничего подобного. Бог есть любовь, которая предупреждает человек, не ходи по битому стеклу. Ты повредишь себе ноги, и потом неизвестно, что с тобой будет. Евангельская совесть чем наполнена? Не просто тем, как, знаете, вот сейчас это принято, закон Божий, закон Божий. И в закон Божий, прежде всего, это закон Моисеев, это 10 заповедей. Ну, это, простите меня, такая грубятина, не могу, не убей. Ну, Господи, ну, я никого не убиваю. Не грабь, ну, я никого не граблю. Так. Ну, будь верен своей семье, ну, пожалуйста. Ну, значит, я уже святой? Да? А Евангелие-то о чем говорит? О каких вещах? Она говорит о внутреннем состоянии нашей души. Вот то, что мы только сейчас перечисляли. Никто не видит, что я горжусь, тщеславлюсь, кого-то ненавижу, ужасно, завидую. Внутренний мой мир. Евангелие говорит, вот, оказывается, что является духовным миром человека, если хотите, здесь проходит духовная жизнь человека, духовная жизнь. В чем она проходит? Я знаю. Христос сказал, не осуждай. Я могу, это такая дрянь, как тут не осудить? Ну, соседка моя, это ужас, ведьма настоящая. Как же не осудить тут? Вы что? И даже не понимаю, насколько, значит, я-то лучше этой соседки. Вы слышите? Когда я осуждаю другого, то что я утверждаю? Понимаем, что я осуждаю? Насколько я лучше этого человека. Вообще пакостное, правда же, дело? Ну, конечно. Видите, какой я хороший, а это дрянь. И этой дрянью являются все вокруг меня, один я только хороший. Так вот, духовный мир человека, он, оказывается, коренится где? Вот здесь. И совесть наша должна быть, должно ориентировать по критерию Евангелия, а не так называемых общечеловеческих ценностей, ну, которых я и сказал, такая грубятина. И все. Больше ничего, это общечеловеческие ценности. Вы скажите, кого-нибудь приговорили в каком-нибудь наказании за то, что он осуждает там кого-то, так, или завидует, или тщеславится, или гордится? Да нет, это разве какой-то грех? Ну, а чего это сделал? Евангелие говорит, ты себя режешь, колешь, отравляешь чем? Любым вот таким действием, которое называется в Евангелии грехом. То есть, напоминаю еще раз, Бог говорит: ради Бога, не делай себе зла. Что ж ты делаешь? Что ж ты делаешь себе? Режешь, колешь самого себя, осуждая другого человека. Может быть, помните замечательную фразу святителя Феофана Затворника, который произнесу по-славянски. По-славянски. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, якоже прочие человецы. То есть сам дрянь дрянью. Так? Сам дрянь. А говорит: я не такой, как прочие люди. Слышите? И это так всегда и бывает. Когда мы осуждаем других, мы ставим себя выше. Вот теперь, к чему я это говорю? Почему я вспомнил вдруг Великий пост? Кажется, наш вопрос, который поставил в самом начале, — поклонение Богу. Для язычника, хочу предупредить, язычник не обязательно тот, кто там перед Зевсом или перед Афиной кланяется. Вы знаете, ужасную вещь скажу. Самые страшные язычники – это православные язычники, которые думают, что вся суть поклонения Богу – сделать вот какие-то поклоны, поставить свечки, там, подать поминания и так далее, приложиться к мощам, там, к такой-то иконе. А в чем же тут язычество? В том, что все язычество, оно думает о чисто внешней стороне человеческой жизни, а все христианство направлено на чистоту души человеческой. Недаром, знаете ли, иногда говорят, что постом пискарика съест и человечком закусит. Ох, какой постник хороший! Оказывается, суть нашего поклонения заключается совсем не в этих внешних вещах. Хотя не думайте, что это исключено. Душа и тело образуют человека. И в человеке и душа, и тело связаны, конечно. Вспомните только одну народную мудрость. Сытое брюхо к учению глухо. К учению? К молитве тем более. Поэтому, кстати, установленные посты, как именно воздержание, даже тело с душой связано. Так вот, когда мы говорим о поклонении Богу, то прежде всего надо понимать: дай мне сердце твое, человек, а не твои эти коленки там, или пискарики, или травку, которую ты кушаешь. Богу это ничего не нужно. Сердце, дай мне сердце твое. Вот в чем суть. Недаром Христос на горной проповеди так и сказал: блаженны чистые сердцем. Он сказал: меня любит тот, кто что делает? Поклоны бьет, свечки ставит, поминание-то, прикладывается к мощам иконам, да? Ездит паломничество по всяким. Нет, кроме меня, владыка, я паломник, да, ничего, да. Кроме меня, я говорю о других, о себе я не говорю, да. Я-то хороший, да. Так вот, кто меня любит? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Ведь можно весь мир объехать, все святыни перецеловать и быть сущим дьяволом. Слышите? Сущим дьяволом быть, которому не прикоснись, как ежик. Знаете, ежик, правда симпатичный? Ну, погладьте, пожалуйста, его, и узнаете, для чего он симпатичен. Так и мы очень хороши, пока меня не тронули. А чуть затронули, скажут: ого, вот это да! Так вот, видите, наше время сейчас, может быть, это в силу предшествующего такого атеистического периода, Ну и по многим другим причинам, а других причин, ой, как много. Жизнь меняется, я бы сказал, духовная сторона, атмосфера нашей жизни меняется совсем не в ту сторону, чтобы помочь нам как-то хоть немножко духовно очищаться. Напротив, загрязняемся непрерывно, непрерывно. Газеты, журналы, телевидение, интернет – все на нашу душу так и валится. Загрязняет нашу душу. Кстати, стоит, наверное, запомнить одно из очень важных психологических явлений, я бы сказал, даже законов психологических, стоит запомнить. Любое впечатление, которое произведено на меня, неважно чем, внешним каким-то образом, внешними словами, внешними событиями, внутренними мечтаниями, внутренними мыслями, движениями наших чувств, повторяю, любое, оказывается, никуда не исчезает. Да, я забыл. Да, я не помню. Никуда не исчезает. Человек – это компьютер, если хотите, с безграничной памятью, безграничной. Все уходит, все в нас запоминается. Все, буквально все запоминается. И не просто запоминается. Если в железке под названием компьютер, там запомнилось, и все. И ему, компьютеру, нет никакого дела. То в человеке, мы же все знаем, как иногда нас какое-то чувство как паразит. Особенно если чувство ненависти или вражды. Посмотрите, что делает с нами. Человек покою подчас себе не находит. И даже забыл, потом, когда возвращается, в нем все вспыхивает. Так вот, очень важный психологический закон, о котором бы надо, мне кажется, кричать, говорить, передавать, шуметь, писать. Я не знаю, что делать, какой. Ничто не исчезает. Все входит в наше подсознание и не просто входит, поскольку мы живые, а не компьютер. И действует. Иногда это действует очень, очень ясно. Большей частью мы даже этого не замечаем. Смотрите, священники вот знают, священнослужители, как к ним иногда приходят. С чем? С удивительным вопросом. С удивительным вопросом. Батюшка, я что-то не нахожу себе, знаете, покоя. Мучает меня и все. У вас что-нибудь на работе плохо? Да нет, что вы, меня там очень ценят. А как у вас с женой? Как вот, ой, жена прекрасная, дети великолепные. Друзья, товарищи? Да нет. Нет причин, кажется. Нет, кажется, причин. Это кажется. На самом деле мы не знаем вот этого важнейшего психологического закона, который говорит, что любая пакость, которые мы делаем, любая пакость, делом ли, словом ли, мыслью или чувством, она, простите меня, я приведу сейчас такой пример, который не очень красивый, но я приведу, действует на нас самоубийственным образом. А пример такой, ну ничего, если я чуть-чуть покороблю слух. Представьте себе, приглашают на роскошный прием, в роскошный дом, царский пир. Так? А я стою и смотрю. Приходят гости, так, богатые, всякие, в чем только, и не знаю в чем. Так? И вдруг, смотрите, приходят, потом что-то, извините, и уходят один за другим. Что такое? На столах яства стоят, а все уходят. А причина-то, знаете, какая? Да, все сделано хорошо, но в одном углу дырка. А там в подполье, как оказалось, ну, ну, не будете меня особенно ругаться, ругаться не будете, дайте слово, что не будете ругаться. Да. А там крыса сдохла, и трупный запах идет оттуда. Покушайте, попробуйте этих яств на столе, которые покушайте. Когда оттуда этот идет аромат в кавычках, понятно, о чем идет речь? Не дай Бог, когда мы в свою душу закладываем дохлых крыс. Этими дохлыми крысами является как раз наша ненависть, наша зависть, наша неприязнь, наша озлобленность и прочие всякие вещи. Что вы? Это ужасные вещи, которыми кого мы наказываем? Себя. В свое подполье закладываем. И потом не знаем, носимся, чем-то такое. Хоть какую-нибудь музыку ужасную пусть гремит непрерывно, только чтобы... Вы знаете, сейчас не могут даже совсем, чтобы надо обязательно где-то шумело, что-то кричало, что-то всякая музыка была, не пойми что. Мы уже не можем без этого. Великая красота души человеческой, о которой Макарий Великий сказал, я не видел ни на земле, ни на небе большей красоты, чем душа человеческая. Не видел, вы слышите? И это сказал не кто-нибудь, а человек, которого называли земным богом, которому было открыто, Боже мой, все. И когда мы эту красоту опошливаем, загрязняем, уродуем, что тогда будет? Вот оно, это закон психологии, подсознания. Теперь поймем, что такое заповеди Божии, кто такой Бог, что такое Его слова. Человек, не делай, пожалуйста, этого, не делай, ты же ранишь себя, ты убиваешь себя, ты же себе вредишь, ты что делаешь? Действительно, то, что церковь называет грехом, это не что-то такое, знаете ли, выдумка. Или Бог там придумал, и чтобы этим двуногим потяжелее жить было. Да? Нет. Это проявление любви. Человек, не делай этого, если ты хочешь себе блага, счастья. Вот, оказывается, к чему призывает. Я надеюсь, теперь мы понимаем, что такое Богу поклонение. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вы думаете, можно понять это из слова «заповедь», знаешь, как говорит какой-то там начальник. Ну, хорошо, кто исполняет, тот хороший. Да не это же, Господи! Как будто Богу нужны эти все. Он все доволен, все совершен, абсолютная любовь. Что значит «любит меня»? То есть этим самым показывает, к чему человек стремится. Хочет ли он святыни? Хочет ли он своего даже блага? Хочет ли он своего счастья? Веришь ли ты, что то, что говорит Бог, есть действительная истина для твоей жизни? И если ты будешь следовать этому, чему? Заповедям евангельским. Если ты будешь следовать, ты будешь блажен, ты будешь счастлив. И в этом совершается любовь Божия. И этим мы можем угодить Богу, этим мы можем поклоняться Богу. А сейчас нет, мы так легко подменяем. Вот таким-то мощам съездил, слава тебе, Господи. На такое-то местечко, к такой-то иконе. Кстати, вы знаете, кому надо молиться от пьянства? Неупиваемой чаши. Если будете молиться перед Казанской или Владимирской иконой Божьей Матери, не поможет. Имейте в виду. Понятно? Мы же православные, знаем. Меня одна бабушка, что-то с ней разговорились, и что-то я сказал, что Божья Матерь одна. Ой, мне досталось на орехи. Это что, у вас в семинарии там такое преподают? Одна Божия Матерь, а Казанская, а Иверская. Я замахал руками, говорю, да, все, тут же сдаюсь. Вот и здесь. От пьянства? И вот проделайте сотни, тысячи километров, поедем к иконе неупиваемой чаши. К иконе. Божий Матерь, оставьте вы себе Божий Матерь. Вы слышите? Вот каково наше сознание. Божий Матерь всюду слышит. Перед любой иконой ее можно молиться. Перед любой. Но народное сознание вошло, причем неизвестно от кого даже. Неизвестно даже от кого. И все, и народ дунул. Как-то, знаете, почему-то мы не думаем ничего. Прям такая беда, ничего не думаю. Вот сейчас на литургии стоишь, тебе поем. Вершина литургии, происходит приложение святых даров. Священнослужители падают ниц, земной поклон делают. Народ стоит, как хорошенькая светочка. Здесь Христос. Все. Даже стоят. Святая святым, вот у нас там, не знаю, как здесь у вас, рухают на пол. Все. Хотя святые святым – это просто предупреждение и возглас. Кому? Причастникам? Учтите, это святыни. Тем, кто действительно с верою, покаянием и благоговением собирается приступить к святым дарам, причаститься. Учтите, святая, святым. Слышите? Предупреждение. Тебе поем, стоят люди. Земного поклона не делают. Православие. Да что же это такое? Что же, появился Христос, и мы будем стоять, да? Не упадем ниц? Я уже говорю, даже об этой, о внешней даже форме говорю. Так вот, если мы хотим хоть немножечко, так сказать, поразмышлять на тему о поклонении Богу, то ой, как важно знать. Прежде всего, если мы хотим действительно поклониться Богу, выразить свою благодарность, свою веру, свою любовь к Нему, мы должны всячески остерегаться от всякой гадости, которая в нас. Потому что у других мы ее видим, конечно. У других-то ясно. У других-то это уж ясно. И говорить нечего, греховодники. В себе вот тогда мы действительно будем приносить поклонение Богу. И тогда все наши внешние формы поклонения приобретают глубокий смысл, когда человек действительно, Господи, помилуй меня, прости меня, я осудил, прости меня, я солгал, прости меня, слицемерил. О, вот это будет поклонение Богу. И вообще святые отцы говорят, там, где нет покаяния, там нет никакой духовной жизни. А покаяние состоит вовсе не в том, чтобы просто подойти, как я слышал, да, тетушка говорит, надо к батюшке под фарточек, то есть поисповедаться, под фарточек подойти. Так, здесь под фарточек только самое, уж сказать, основное. А почитайте дневник святого праведного Иоанна Кронштадтского, предсмертный дневник, о чем он пишет. Замечательный вообще, кстати, пример. «Опять я осудил». «Господи, прости меня!» – пишет он. «И взмолился я Богу моему, и опять ощутил пространство в душе своей. Опять я разгневался, опять обратился к Богу моему тут же». Слышите? Тут же! О, если бы мы начали так поступать, если бы мы тут же каялись перед Богом от всей души, это было бы действительно истинное поклонение нашему Богу. Так, Шукшин много писал о простых людях, и я читал, что его сравнивают с Достоевским. Так ли это? Ну, Господи, так ли это? Это вообще... Да. Вы знаете... Эти сравнения все носят все настолько условный характер, что я, например, не знаю, в чем. Дело-то не в том, что кто писал о простых людях или о высоких людях, или о сложных людях, дело не в этом, а в том, что Достоевский – это непревзойденный, наверное, я думаю, психолог среди писателей. Так что в отношении Шукшина, ну, я боюсь тут брать на себя смелость, да, и сравнивать. Мне кажется, это нужно обратиться уж таким уж знатокам. Но мне кажется, трудно просто превзойти Достоевского в глубине познания души человеческой. Хотя Шукшин, конечно, бесспорно хорош. Так, патриарх Алексей II, обращаясь к народу, говорил о необходимости всенародного покаяния, о грехе цареубийства, лежащего на народе России. Что вы об этом думаете? Что я об этом думаю? Я очень думаю просто. А о каком царе идет? Вы знаете, например, зарезали, слушайте, не просто так, а зарезали Павла I. Причем у него требовали отречения от престола. А он сказал: нет, я Богом поставлен, и отречься от престола – это значит нарушить клятву Божию. В спальне его зарезали. Наверное, о нем, наверное, вопрос. Александр II, вы помните, бросили бомбу. Сначала пострадал кучер, так? Александр, император, бросился к нему помогать, вы слышите? Император, бросили вторую бомбу, оторвало ему ноги. Он мучился несколько часов и скончался в страшных страданиях. Ах, может быть, это о нем речь идет? А сколько до него было еще? До этих случаев? Или, может, о Николае II? Но Николай II – другая ситуация. Он, к сожалению, подписал «отрекся». Отрекся. Чего не делал ни один император, потому что это клятва священная. Да. Я не знаю, о ком вы говорите, чтобы патриарх Алексей говорил о всенародном покаянии за этот грех цареубийства. А почему не убийцы должны нести покаяние? Мне непонятно. А убийца в сторонке. Ах, мы виновны, а не убийцы. Да, вот как. Замечательно. Вы слышите, какой ловкий ход. Убийца в стороне. Они тут ни при чем. Эти кровавые революционеры, которые расправлялись со всеми направо и налево и творили жестокости, так? А их нет. А виноваты, оказывается, мы. Причем мы-то какие? Мы даже и не участники, и не могли быть участниками. Это интересная постановка вопроса. Значит, вот как не Иуда виноват, оказывается, когда он предал Христа, а виноваты, наверное, эти 12 апостолов. Им, значит, надо каяться в грехе предательства Христа, да? Кто же это такую теорию создал? А за убийство Авеля кто отвечает? Каин? Ну вы что вы? Мы! Да, ох, как интересно! Это поразительно! Вы слышите, какая ловкость и как можно обмануть людей. Негодяи, убийцы в стране, о них никто и не говорит. Нет, не мы виноваты, вы виноваты. Слышите, почему виноваты? Вот как ловко можно обмануть. Недаром Христос говорил в Евангелии: «Как жалко мне народа, а не как овцы, не имущие пастыря». Этим самым, таким подходом, мы этим самым освобождаем от обвинений всех негодяев мира. Не они виноваты, оказывается. Не эти Нероны, не Гитлеры, не Сталины. Да, нет, а оказывается, вот оно что. Оказывается, мы во всем виноваты. Очень интересно, очень любопытно. Не правда ли? какой ловкий ход, повторяю, а революционеры, эти убийцы, в стороне. О них никто даже и не говорит, и не вспоминает. Кайтесь. Мой прадед украл козу. Кайся за своего прадеда. Пиши, батюшке подноси это листочек с покаянием. Каюсь я, виноват я, что согрешил. В чем согрешил? Мой прадед украл козу. Он скажет, простите, а вы что, вы с ума сошли? Это мы понимаем, а здесь не понимаем. Вот как можно провести людей. Просто диву даешься, Боже мой, какие мы простые люди. Как относиться к православной художественной литературе, например, на Юлии Вознесенской? Ну, если хотите почитать сказочки, на которых написано «православные», ну, пожалуйста, почитайте. Это что ж такое напишет о загробной жизни? У нее много там святых отцов, да? Она указывает святоотеческие творения. Она приводит примеры из патристической литературы. Нет. А вот я положу себе палец вот этот в рот и напишу одну историю, а другой палец – другую историю. Что такое художественная литература? Не дай Бог, чтобы это звучало от слова «худо». Сейчас столько фантазий пишут, столько литературы море, что диву даешься, Боже мой, всех как прорвало. Каждый это на свой манер. Хочу сказать, учтите, чем характеризуется самым главным православие, самым главным, чем характеризуется, в отличие от всех других конфессий христианских, самым главным православие утверждает, что истинное понимание Священного Писания и понимание всех христианских истин и христианской духовной жизни, истинное понимание, слышите, можно найти только у тех, кто познал эту истину. У святых отцов. У святых отцов. Вот наш фундамент. Рим сказал, нет, нет, папа, решение папы сами по себе, а не согласие церкви, церкви – святые отцы. Так вот, решение папы сами по себе, а не согласие церкви являются истинными. Слышите, как здорово? Протестанты, Лютер вознегодовал, как это такое? И что он придумал? Ну, что вы, там вообще красота. Он говорит, Библия сама себя толкует. Задают вопрос, ну, если сама себя, почему вы так рассыпались, как горох-то? Что ж у всех у вас по-разному толкуют-то? А знаете его основное положение, Лютера? Я не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа считаю лучшим, нежели все догмы и соборы. Я понимаю вот так, он понимает эдак, это понимает еще, и рассыпались, как горох. Православие остается единственной христианской ветвью, которая говорит, что основой правильного понимания христианской веры служит святоотеческое учение, то есть святые отцы, которые действительно прошли этот путь жизни, которые осенены Духом Божьим. Вот, оказывается, где критерии истинности, а не что-нибудь. И вдруг тут теперь начинаются нам всякие эти книги, Господи, чего только нет. Надо читать не художественную эту фантазию, а надо все-таки хоть немножечко, но читать все-таки святых отцов. Надо все-таки их читать, иначе мы рассыпемся и сами все в протестантов превратимся, как таковые. Это же очень важно. Вот на чем мы должны стоять. А то посмотрите, еще одним из критериев, я вам скажу, правильной литературы, служит. Если мы видим в этой литературе какую-то злость, озлобленность, осуждение всех направо и налево, поймите, не Духом Божьим, нет здесь Духа Божьего. Такой литературы то же самое, к сожалению, мы видим сейчас немало, причем подчас это пишут люди, даже облеченные саном. Вон, возьмите из Сысоева, Господи, это в какой ненависти он пишет о всем, какое отношение к мусульманам, разве можно так относиться, с какой яростью, просто озлобленностью. Возьмите Рафаила Карелина, он просто диву даешься, у человека нет мира, осуждает направо и налево, причем кого осуждает подчас. Я говорю, когда я прочитал у него Рафаила Карелина, как он об архиепископе Василии Кривошейне, это который афонский монах, 20 с лишним лет был на Афоне, подвижник настоящий, действительно, это причем знаток святых отцов, и вдруг он, этот архимандрит, называет его лжецом и профанатором. Кто ты такой, кто смеешь так судить? Но дело-то еще даже не в этом, кто такой, а с какой злобой. Избави Бог читать литературу, наполненную духом ненависти. Надо это запомнить. Если христианство исполнено духом любви, то все, что противоречит этому, есть от дьявола. И в отношении художественной не увлекайтесь особенно этими сказками. Ну что же это такие сказки мы будем заниматься? Есть же у нас кого почитать. Почитайте того же, вот уж я бы сказал, здесь край, какой край? Здесь был епископом святитель Игнатий Брянчанинов. Вы знаете, это кто такой Игнатий Брянчанинов, этот святитель, епископ? Нет-нет, я уверен, что вы не знаете. Я вам скажу, Макарий Оптинский говорил о нем, это великий ум. Варсонофий Оптинский, преподобный, говорит, это ангельский ум. И когда его хоронили, ангелы пели «Дорина сима чинме». Никон преподобный Оптинский пишет, творение Игнатия Брянчанинова – это азбука духовной жизни. Игумня Арсения Сибрякова, которую, не знаю, сейчас канонизировали или нет, но она говорит, я читаю его сочинение как сочинение древних святых отцов. Игумен Никон Воробьев пишет, нет лучшего руководителя до нашего времени, как творение епископа Игнатия Брянчанинова. Иоанн Крестьянкин, архимандрит, что пишет, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте его, знаете, такой человек с экспрессией такой. Да, вы слышите? Попробуйте, найдите вы хотя бы одного писателя, духовного писателя 19-го, тем более 20 века, о котором бы вы услышали суждение не каких-нибудь там профессоров, ну, кроме меня, конечно, не каких-нибудь профессоров, так, или литераторов, а преподобных один за другим. Ваш край освящен его присутствием. Читайте, пожалуйста, его. Ну что вы? Вот наставник, вот светоч, вот руководитель для каждого человека, кто действительно хочет хоть немножко понять христианство. Да, так. Да. Игнатий Брянчанинов писал, видите, как здорово, да, и записка. Писал о воле Божией. Спасти человека против воли Божией есть грех, а убить человека по воле Божией есть благо. Что вы думаете, если можно, да, например, жизнь? Ну да, я понимаю, это очень сильное действительно выражение, которое он приводит, и оно у многих действительно вызывает, да. Пожалуйста, жизненный пример привести, да? Хорошо, пожалуйста. Идет война. Не какая-нибудь война, а настоящая, за спасение своего Отечества. Так? всех и сеть соберут, молодых людей, и не так молодых, да, в общем, берут на войну. Но маменька, сыночка, 20 лет, нет, голубчик, я спасу тебя, прячься в погребе, прячься в подвалах, прячься в авинах где-нибудь, только бы ты не попал на войну, и тебя бы не убили. Спасает маменька сыночка. Другие сыночки, гибните, пожалуйста, да, другие. А мой сыночек? Нет. Спасла сыночка? Спасла? Это воля Божья, да? Предательство, а не воля Божья. Страшный грех, а не воля Божья. Вот что такое спасти человека вопреки воле Божьей. Понятно? Да. Вот оно, оказывается, какие вещи. А убить человека по воле Божьей, вы говорите, привести пример жизненный, что на войне происходит? Что на войне Божьей? Убивают что? Лошадей или людей? По воле Божьей. Потому что война – это защита кого? Это защита своего народа? Это защита женщин, детей? Защита от насилий, от зверств? Свою жизнь свою отдают люди, убивая кого? Носителей этого зла. Вот вам тоже пример. Теперь понятно, что такое пишет, о чем Игнатий Брянчинов пишет? Вот что значит, да, спасти человека против воли Божией есть грех. Маменька совершила смертельный грех. А убить человека по воле Божией есть благо. Да, да. Когда действительно жертвуя своей жизнью, уничтожая этих негодяев, которые идут, да, это будет действительно это будет добро. Вот так. Вот, а то так сразу первое впечатление такое, что-то странное. Убить человека. И вдруг. Вот в чем дело. Читали у историков, что первым русским масоном был Петр I. Так ли это? Ой, вы знаете, трудно сказать, кто был первым. Потому что сама история с масонством очень сложная. Они все запутали. Я вам лучше приведу пример другой, и вы поймете нечто другое. Однажды я был в Америке. Ну, что делать? Был в Америке. И что делают там? Разводят делегации, все возят по этим, по всяким, ну, историческим местам, а то протестанты, если по своим этим церквам. Ох, не могу, надоело, невозможно. Приехали в какой-то очередной небольшой город, и вот всю делегацию повели. И говорить, когда построена эта церковь, когда ее перестроили, когда ее сожгли, когда восстановили, кто там служил. А вот здесь, видите, такая архитектурная штучка, а вот здесь другая, третья тоска. А один американец мне говорит, хотите посмотреть, это город, сейчас день города, и тут очень интересные парады. Я говорю, давай, и, владыка, не рассказывайте. И сбежали с ним. Бежали действительно, зрелище очень любопытное, потому что каждая там организация городская по-своему представляет себя и идут по центральной улице, кто с чем, кто на телегах, кто на машинах, кто на конях, кто пешком, кто с одной музыкой, кто с другой. Но стоим, смотрим. И вдруг смотрю, там что-то в конце, из-за поворота на мотоциклах. Но на мотоциклах как? Не просто едут на мотоциклах. Нет. Такая крутня, которую никогда в жизни не видел. Они выезжают и вот так вот, вот все едут сюда. Такая запутанная. Я говорю, слушайте, что это такое? Он промолчал, потом говорит, ну, это у нас масоны. Я, конечно, простофиль, ничего не знаю, кто это такой масоны? Ну, это такая организация одна. Все, прекратил. И действительно, как здорово они изобразили. на этих мотоциклах, как паутину какую изображают. Так оно и есть. Знаете, какой основной девиз масонства? Вот не знаете, но так и быть расскажу. Очень краткий и сильный. Очень краткий и убийственный. Всего три слова. Разнуздать, чтобы взнуздать. Все, точка. Больше ничего не надо. Обратили внимание, что творится с прессой? Видите, что телевидением? Видите, что с интернетом? Видите, что с журналами? Видите, что газетами? Видите, что в рекламе? Правда? Одни ангелочки, правда? Одна добродетель только, одна святыня, да? Разнуздать, чтобы взнуздать. Ибо нет такого народа, которого нельзя было бы развратить. Здорово! О! Будь коротко и ясно. И теперь можем понять, в чьих руках находится основная масса средств массовой информации. Правда же здорово? Хорошая формула, короткая, нетрудно запомнить. И, кстати, любопытное есть наблюдение, что масонство считает своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Почему, что? Но это разговор долгий. Ну ладно, продолжим. Продолжим. Как бороться с посторонними мыслями на молитве? Да. Да. Все очень просто. Все очень просто. Да. Как спрашивает, как научиться, один пьяница спрашивает, да, как бы мне научиться не пить? Ну, ему говорят, ну, не пей, научишься. Вы знаете, да, вы, конечно, правы. Вся суть-то в чем? Легко сказать, конечно, что не занимайся этими мыслями. Это, конечно, легко сказать, но не так просто бывает сделать. И дело-то здесь в том, что нужно посмотреть, как занимаются спортсмены. Вы знаете, вот эти чемпионы мира, допустим, взять тяжелую атлетику, которые поднимают сотни килограмм, вы что думаете, они такие родились и сразу 200 килограмм, что ли, поднимают? Да ничего подобного. Они начинают совсем небольших. Совсем небольшие гири, небольшие штанги постепенно доходят до таких уровней. Так и здесь. Чтобы научиться бороться не только на молитве надо, а вообще с мыслями, то для этого нужно также упражняться. Слышите? Упражняться. Мы все же спортсмены. Аскетика – это значит перевести, если на русский язык, это спорт. Аскео – греческое слово – это значит тренируюсь, упражняюсь, подвязаюсь. Так вот и здесь. Чтобы научиться к этому, не нужно думать, что вот я буду учиться, когда только стану на молитву. А молимся мы, я не знаю, раз в год по обещанию. Надо постоянно все-таки наблюдать за собой и ни в коем случае не позволять своей бедной головушке заниматься грязными мыслями, во-первых. Злобными, неприязненными мыслями, во-вторых, и уже в-третьих, может быть, пустыми мыслями. Все-таки надо же беречь свою душу. Ну, кто же хочет, когда эта грязь где-то, и летит, мы от машин как шарахаемся же. Вот это и есть мысль. Машина едет, а тут дождь, грязь. Ну и что мы делаем? Что мы делаем? Вот точно то же здесь надо и делать. В любое время суток. а не тогда, когда только мы станем на молитву. Да, рассказать анекдот. Несерьезно, правда? Но анекдот такой интересный. Иезуит, это иезуиты мне рассказывали, иезуиты. Да, иезуит встречается с другим, бенедиктинцем. Бенедиктинец такой нос повесил, все. Иезуит спрашивает, ты чего? Он говорит, ну что чего, вот сейчас от духовника иду. Я спросил, можно во время молитвы курить? Он говорит, ни в коем случае, ты что? Иезуит говорит ему, ну и дурак же ты. Он, а что? Ну ты видишь, какой я веселенький. Ну и что ты? Надо другое спрашивать. Я у своего духовника спросил так. Вот, отче, когда я курю, можно мне молиться? Да, сын мой, молись! Так, если человек никогда не знал Бога, после смерти его душа попала в ад? Вопрос. А что можно сделать родственникам умершего, чтобы вывести душу из ада? Или ничего сделать нельзя? Хороший вопрос, правильно. Хороший вопрос. Вопрос очень, кстати, и насущный. С самого начала существования церкви, с самого начала, она возносит молитвы об усопших. Вы скажете, или не вы, нет, кто-то вам скажет, молиться может только за православных. Вы этого человека, пойдите с ним хотя бы на литургию, на обедню, на литургию. И когда там диакон будет возглашать, «Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве ея». Скажи, слышишь, кто во властях? Кто в воинстве? Одни православные, да? Да там кого только нет, всякой твари по паре. Представители всех религий, и атеисты, и, может быть, даже сатанисты. И что диакон делает? И владыка, причем молчит, ничего, говорит, одобряет, благословляет. Да, что молиться за неправославных, представляете? Поэтому молиться надо, но как? Вот как? Вот с чего мы сегодня начали с вами встречу. Я знаю, как молиться. Надо столько поклонов вот сделать, столько свечей поставить, столько поминаний дать, во столько церквей и монастырей послать. Увы, когда мы так думаем, это беда. Если мы хотим действительно помочь своим усопшим родственникам, которые, неважно по каким причинам, так сказать, не верили в Бога, если мы действительно хотим, то от человека этого, кто хочет, требуется следующее. Вы знаете, когда мы хотим помочь, сами ничего особенного не имеем, так? Ну, не имеем ничего особенного. А тут нуждающийся человек. Что мы делаем? От себя отрываем, если хотите, делимся своим, что есть, хлебом насущным. Хотя у самих, может быть, хлеба-то нет. Но делимся, пожалуйста. Да, я к чему говорю это? Мы совершенно часто, глубочайшим образом заблуждаемся в том, что такое молитва. О, пример. Из Евангелия. Христос сходит с горы с тремя учениками. Петром, Иаковом и Иоанном, с Фаворской горы, сходит, здесь толпа людей, шум, крик, смотрит тут отец с каким-то больным сыном, отец обращается к Иисусу Христу и говорит, помоги, я не могу, он бросается в воду и в огонь, ну страшное дело, Я обращался к твоим ученикам, они ничего помочь не могут. Слышите? Ничего помочь не могут. Христос тяжело вздохнул, сказал, ну, приведите его сюда. Исцелил его. Что ж такое? Почему не могли ученики? Ведь их Христос же дал им власть над духами нечистыми. Ничего не помогло. Обращаюсь я к другому случаю, чтобы понять это. У Иаира умирает дочь лет 12. Он просит прийти. Христос идет. Толпа! Его толкают. И вдруг он останавливается и говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики говорят, учитель, да тебя непрерывно толкают. Нет, кто прикоснулся ко мне, помните? Прикоснулась больная женщина, с верой прикоснулась к нему, с верой и благоговением, веря, что если она прикоснется хотя бы к нему, получит исцеление. Так? Но о чем хочется здесь сказать? В Евангелии тут написано, когда ученики сказали, что все к тебе прикасаются, что он сказал, Христос? Я почувствовал силу, исшедшую из меня, то есть покинувшую меня. Силу, покинувшую меня. Оказывается, даже во Христе, ведь он был не просто Бог, он был Бога-человек. И эта человеческая сторона научает нас очень многому. Мы все так думаем, что чудо сотворить, ну что, раз, и чудо сотворил. Ничего подобного. Для того, чтобы молитва была услышана, оказывается, требуется подвиг, самый настоящий подвиг. Причем подвиг, сопряженный часто с огромным трудом человека. Как вот Христос почувствовал силу, исшедшую из Него. Чудо – это вовсе не простое такое дело, как достиг, дар, и все направо-налево чудеса творят. Ничего подобного. Посмотрите в житиях святых, что мы находим подчас. Всю ночь молился там подвижник о таком-то, о ком-то. Говорит, я из пасти льва вырвал его буквально, чтобы он не попал в тяжкий грех. К чему я это говорю? Мы совсем забыли, сейчас еще о Западе не забыть мне сказать потом, совсем забыли, что молитва, в которой, как пишут святые отцы, не утрудилось даже тело, не говоря уже об уме, о душе, эта молитва бесплодна. Как мы часто отделываемся записочками. Записочками отделываемся. Я послал там литургию. Святитель Феофан Затворник, ой, как серьезно пишет. Говорит, не думайте, у священника столько, ему столько этих записок, вы же знаете. И он пишет даже так, когда ему тут помолиться о каждом человеке? Вы что? Поэтому, пишет святитель Феофан Затворник, если сам человек не помолится о том, кого он пишет, если сам не вздохнет о нем, то никакой он может наш усопший остаться без всякой помощи. Богу нужна душа, а не бумажка, а не записка просто. И вот здесь очень важный момент. В зависимости от степени, если хотите, нашей любви, что ли, к человеку, к этому. Тот, кто хочет действительно помочь, еще раз повторяю, действительно, не языком, должен был взять на себя хотя бы маленький подвиг. Хотя бы маленький подвиг. Вот на моих глазах у одного священника дочка сломала ногу. Так, священник очень здравый, все такой, все. Он сказал, это при мне было, он сказал: я ни одного глотка вина теперь не выпью до тех пор, пока у нее эта нога не станет такой же здоровой, как была. И он так и сделал. То есть человек, возьми хоть немножко, часть души своей отдай, а не отделывайся вот записочкой, подал. Что, Богу записка, что ли, нужна? Душа нужна твоя, твой подвиг. Дай хоть частичку своего труда. Отщипни от себя, поделись. Тогда будет молитва действенной. Слышите, когда действенна молитва? Когда мы отдаем часть себя, труда какого, может быть, и телесного, и душевного. Я сказал, не забыть бы о Западе. Почему? Там уже поставили скамеечки в храме на весь храм. Причем очень удобно сидеть. Я помню, сижу так, ну, но приходится иногда так. И уже даже не только у протестантов, не только у католиков, там уже давным-давно с богослужением сидят. Ну, встают иногда, конечно, иногда встают, попоют и опять сядут. Никакого труда. Я помню даже в одной, ну, на Кипре скажу, ничего страшного нет, православная наша церковь, то же самое, весь храм в этих скамеечках. И что я обратил внимание, вы знаете, сидишь, но не будешь один стоять, правда же? Так, сидишь. Отдельные моменты надо подниматься все-таки. И вы знаете, уже не хочется подниматься. Не хочется. Сидеть так удобно. И мечтается так, знаете ли, приятно. И я вспомнил действительно Исаака Сирина святого, который говорит, да, молитва, которая не сопряжена с утомлением тела, он даже об этом пишет, подобно сосцам бесплодным, которые не дают молока. Вот, оказывается, при каком только условии мы можем помочь нашим усопшим. «Дай кровь, прими дух», говорят святые отцы. «Отщипни от себя». Хотя сказать, все, вот я хотите этот месяц буду молиться за человека, все, долой телевизор, например. Или пост наложу на себя на какое-то время. Господи, я хоть немножко себя во имя этого человека ущемлю, свои интересы, свои привычки, свои развлечения и так далее. Без этого молитва остается бесплодной, пустой. Вы уже понимаете, что такое? Ну, написал записку, и что? Ну, подал записку. А у больших там их тьма. Что же вы думаете, за каждого человека вот он может вздохнуть, что ли? Феофан Затворник говорит, нет. И верно. Каждый скажет, что нет. Вот, оказывается, какое это дело. Так вот, молитва может помочь усопшим. И помогает непременно. Есть исторические факты, даже свидетельствующие об этом. Но молитва какая? Сопряженная с отдачей. Оторвать от себя хоть частичку своей души. С подвигом. С подвигом. Тогда эта молитва будет действенна. Что вы думаете о развитии теологии в России? Нужно ли развитие православной теологии в наши дни? Думаю, не надо теологию развивать. Во-первых, теология. Обратите внимание, действительно, теологические факультеты. Вы знаете, что там, где еще действительно давали воспитание будущим священникам, это были закрытые учебные заведения, это были семинарии, закрытые, где дисциплина все-таки определенная дисциплина жизни. Так? Вот, например, пост, всюду пост. Молитв, богослужение, все идут на богослужение. А теперь посмотрите теологические факультеты. Посмотрите. Я отслушал лекции, так, и пошел куда? Ой, ну сегодня дискотека интересная, пожалуй, я пойду туда. А тут фильмик, пожалуй. А тут погуляем, пожалуйста. Вы слышите, теологические факультеты? Во что это? Что они дают? Что они могут дать человеку? Хотите, я вам расскажу интересную историю? Правда, я уже много раз рассказывал. Но все же вы же не слышали наверняка. Я вам расскажу, какой я провел эксперимент один, выдающийся эксперимент. Однажды передо мной есть, ну, сидят студенты в Московской духовной академии. Я высоко, как режь, сижу так и грозно говорю: господа студенты, немедленно ко мне подать сюда господина беса. О, говорят, пожалуйста, Алексей Ильич, мы все можем. Я говорю, да я и не сомневаюсь, иначе я и не требовал. Так, появился господин бес. Я говорю, все вы видите? Все говорят, ну, конечно, все видим. Ну, еще студенты духовной школы все видят. Да. Я говорю, ну, теперь, послушайте, я провожу у него экзамен. Итак, господин бес, по догматическому богословию. Говорят, студентам, слышите? Блестяще знает. По истории церкви все помню. Святых отцов, просто замечательно, Библию наизусть знает паршивец. Я говорю, ну вы теперь, вы видите теперь, кто такой господин бес? Все знает, православнейший бес. Вы подумайте только. Это же какое счастье, откуда вы нашли только его? Студенты сидят, ухмыляются. Ухмыляются, а смотрите, что-то они скептики такие. Я говорю, ну, господин бес, ты нас поразил. Ты знаешь, твои познания, конечно, превосходят познания всех профессоров мира, богословия профессоров, взятых вместе. Бес ехидно улыбается, конечно. Ну, ну что ж, коль уж ты такой православный, ну, давай вместе прочитаем «Отче наш». Вот тут-то и началось. Громы, молнии, огонь, запах серы и вообще ужасно, что началось. Ну, вы поняли, да? Я говорю, господа студенты, вот мы с вами, да, изучаем и догматическое, и нравственное, и каноническое, и историю, и литургику, все изучаем. Оказывается, все это можно знать и быть сущим бесом. Суть-то совсем не просто в знании, а суть в воспитании еще. Поэтому, например, митрополит Московский Филарет Дроздов, святитель, который канонизирован, который скончался в 1867 году. Он предпринимал усилия, знаете какие, из Академии Московской Духовной, которая находилась в его ведении, пытался сделать полукиновию, то есть полумонастырем, чтобы студенты за время обучения хотя бы несколько прошли путь духовной жизни, хотя бы немножко познали себя, потому что суть духовной жизни в чем заключается прежде всего? Блажен человек, который увидит свою немощь. Потому что только такой человек может действительно положить основание. И это является корнем и началом его духовной жизни. Тот человек, который никогда не предпринимал усилий начать жить по-христиански, А интересно было бы увидеть такого человека, который принял твердое решение начать жить действительно по-христиански. Твердое решение, а не просто так. Интересно было бы. Так вот, только такой человек может действительно, хотя немножко узнать, что такое духовная жизнь, узнать, что такое «вкусите и видите, яко благ Господь», узнать, какое это благо, какое благо есть Бог, какая-то радость, какое-то счастье, какая-то любовь. Благо, Царство Божие. Только таким образом можно. Но это можно где сделать? Там, где все-таки внешние даже условия жизни и образования соответствуют тем идеям и мыслям, которые преподают. На теологических факультетах этого нет и быть не может. Я посмотрел в Греции, в Афинах, например. Пожалуйста, кажется, православный факультет, теологический факультет в западных. Я был. Это что такое? Вы знаете, что это такое? Приходят, им начитывают лекции. Знаете, как то, что делают с рождественским гусем. Я не знаю, вас делают тут или нет. Рождественского гуся, то есть перед Рождеством, сажают в мешок и начинают ему в горло пихивать пищу соответствующую. Он глотает гусь, куда денешься, запихивает. И на Рождество его, отжарили. Так и здесь тоже. Напихиваем знаниями, а к самому даже необходимому фактически не приучаем. А что самое необходимое? Увы, мы все не умеем молиться. Мы вычитываем молитвы. Мы присутствуем за богослужением. И так далее. А кто молится? Кто может молиться? Краткую молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» И то редко кто совершает. Мало кто может действительно с вниманием, потому что молитвой называется, какая молитва? Только совершаемая с вниманием, благоговением и покаянием. Нет этого чувства в душе, не будем обманывать себя. Без внимания нет молитвы. Игнатий Брянчанинов прямо писал: молитва без внимания – это оскорбление Бога, это богохульство. Попробуйте к владыке прийти, отвернитесь к нему спиной и начните ему говорить свою просьбу. Спиной к нему. А у него есть посох. Он понимает, что дальше будет. Вот так. Так и мы, когда вычитываем молитвы. Тра-та-та-та-та-та-та. Вышла кошка за кота. Да. Вот в чем дело. В духовной школе хотя бы научить этому, научить молиться, молиться бы, надо бы прям учить с самого начала, с первых шагов. Нет, этого нет. А на факультетах, ну что вы, это светские просто учреждения и больше ничего. Светские. Кому-то интересно, кто-то изучает богословие. И это богословие во что превращается? Если кто-то хочет получить впечатление, то прочтите книгу Эразма Роттердамского. Не удивляюсь, что я называю неправославного человека. Эразм Роттердамский – это замечательный писатель, образованнейший человек 16-го столетия и католик. Католик, кстати. Но книжка как называется? Мечта. Называется так: «Похвала глупости». Почитайте. Он искренний католик и пишет о том, во что превращается в его время. Вот как раз это время эпохи протестантизма, как раз. Он с Лютером переписывался даже долго. Во что превратилась молитва? Во что превратилась теология? во что превратилось монашество, во что превратилось духовенство. Причем учтите, то, что он пишет, это пишет не какой-то, знаете, ненавистник церкви католической. Нет. Совсем нет. Он искренний католик. Знаете, как с Лютером они, у них какая переписка была? Ой-ой-ой, какая война. Искренне он страдал, во что превратили. Вот насчет теологии, что я хочу сказать. Без соответствующего воспитания, образа жизни, понуждения себя к правильной духовной жизни, одно накачивание какой-то суммой знания приводит к прямо противоположным результатам. А каким результатам? Сейчас скажу по-славянски, вы все должны понять. Мед, то есть мед. Мед обрет, найдя мед. Мед обрет, яшь умеренно, да никак опресыщен, изблюеши. И самые страшные атеисты были именно те, которые получили этот мед теологии и потом изблевали его, как в атеистической пропаганде. Вот какое дело. Так что имейте в виду, это все не так просто, как может показаться. Богословские факультеты, теологические факультеты. Я, например, вот видите, моя точка зрения, но можете со мной не соглашаться. Со мной, по крайней мере, очень многие не соглашаются. Очень многие. Ну и правильно, нельзя же во всем соглашаться. Буквально сегодня пришлось выслушать такую мысль от знакомой. Вот Осипов говорит, что главное внутреннее состояние при поклонении Богу. И делает вывод, что в церковь ходить не обязательно. Ну, молодцы какие. Вот как хорошо, как логично. Да. А я не нашла, что ответить. Да. Что скажете вы? Да, это замечательно, да. Храм для того и создан, чтобы здесь мы хотя бы здесь мы немножечко могли оторваться от своей повседневной суеты, от работы, от забот, от всяких этих вещей, хоть здесь бы немножко помолиться. Не по этой причине храм и назван храм Домом Божьим. Хотя бы здесь. Ну, вот видите, какие дикие вещи делают, выводы делают. Ну, просто это умницы невероятнейшие. Да. Храм действительно место, где мы научаемся Слову Божию. Здесь нам говорят проповеди. Здесь дам нам возможность, открывают нам обратиться к Евангелию. Не в том смысле, что здесь мы послушаем, а призывают. Здесь все богослужение только на то и направлено, чтобы человек мог это время постоять хотя бы за эти 2 часа, хотя бы 2 минутки бы хотя бы помолиться. Хотя бы. Вот до какого состояния, конечно, мы дошли. Так что, видите, вот как жалко, вот и не знаешь, как и говорить, чтобы, так сказать, не получилось обратного, да. Внутреннее состояние, конечно, приобрести внутреннее состояние без храма, вопреки храму, сказать, из церкви надо уходить, да, чтобы внутреннее состояние приобрести. Ну, какие ж умные, прямо не могу, ой. Так, не считаете ли вы, что ныне совершенно необходимо пояснение по поводу, в скобках, любовь к Богу и врагу другу, агапической и филической любви? Ну, молодцы. Да, ведь в греческом и латинском языке оттенки смысла создают более верную картину по сути событий. Верно, что вы написали? Конечно. Это верно. В переводе на русский язык можно было бы сказать, что есть любовь нравственная, есть любовь. Вот тут можно по-разному можно сказать? Можно сказать, любовь сердечная. В чем суть дела? Что такое нравственная любовь? По-гречески агапи – любовь. Что это значит? Который призывает действительно Христос любить даже врагов. Она говорит о чем? О нашем ровном отношении ко всем людям. В каком отношении? Никому нельзя делать зла. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Ко всем, насколько возможно, насколько это возможно, нужно иметь благожелательство. Вот что такое агапическая любовь. Ни о каком сердце здесь речь не идет. Это любовь какая? Если хотите, интеллектуальная, то есть любовь убеждения, любовь нравственная. И есть совсем другая любовь. На греческом языке действительно она выражается и словом «филео», например, это то есть дружеская любовь. Диафасис – сердечная любовь, стерго – между родителями и детьми, даже эро – эротическая любовь. В греческом языке, видите, много оттенков, по которым можем сразу видеть, о чем идет речь. К сожалению, у нас в русском языке все переводится одним словом «любовь», и отсюда часто путаница. Так вот, любовь агапическая, то есть любовь ко всем, когда призыв Евангелия любить даже врагов, речь идет, еще раз повторяю, относиться к каждому человеку так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Быть справедливым, по крайней мере, по крайней мере. А вот приобретение любви уже сердечной – это вопрос, я бы сказал, подвига, очищения души своей. Святой Исаак Сирин прямо пишет, что невозможно приобрести любовь божественную, не очистившись прежде от страстей. Потому что страсти в конечном счете это что есть? Это можно объединить таким словом – эгоизм. Да не могу я другого любить, так сказать, с полной отдачей себя, когда мое эго выше всего на свете. А можно, оказывается, достичь такого состояния, такой жертвенной любви. Например, Авва Агафон был преподобный, который говорил, я бы хотел обменяться с прокаженным телом своим. Исаак Сирин, например, писал, о любви именно божественной, что такой человек, если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится бы этим. То есть видите, какая даже может быть любовь. Даже такая. Но это, конечно, это очень редкое явление, и это не так просто приобрести. А агапическую любовь мы должны просто иметь. Это любовь умственные и нравственные, мы ко всем должны относиться справедливо, а ни в коем случае не причинять никому зла. Так что это то, что вы написали, это совершенно справедливо и верно. Это надо просто иметь в виду. Как относиться к Гарри Поттеру? Да. Да. Я и мои родители считают, что эта книга наполнена примерами самопожертвования и любви, но окружающие говорят, что она запрещена в православии. Ну, я вам скажу так, что она вовсе не запрещена, но от того, что не запрещена, это не значит, что она и рекомендуется. Надо понять. Литературы такое количество издает, чтобы церковь сейчас занималась рассмотрением всех книг, это просто немыслимо, физически немыслимо. Но я о чем хочу сказать? Я даже в самолете летел откуда-то очень издалека, и там показывали в самолете, в частности, какой-то фрагмент и об этом о Гарри Поттере. обратите внимание на наши русские сказки. Чем они характеризуются? Красотой, какой-то внутренней красотой. Там вся сама тайна, она исполнена этой красоты. И все повествование, и мне кажется, просто главная характеристика наших русских сказок – это вот присутствие некой чарующей, я бы сказал, красоты. Там же, в этой книге, Господи, сколько это этих всяких, ну, я не знаю, как их назвать, всяких чертиков, там и Бог знает, на это таково, и всюду это наполнено, и непрерывно, все это с ними общение, все это идет, то бездна, все время связано вот с этой, я бы сказал, чернотой и гадостью. А вы знаете, вот по тому психологическому закону, о котором мы сегодня с вами говорили, все-таки все это производит впечатление на душу. Все это оставляет в душе след. След, которые в конечном счете действуют на наши и чувства, и на наше сознание. Если меня вы спросили, я бы, конечно, не рекомендовал читать этого Гарри Поттера. Неужели нет у нас русских сказок? Что мы забыли? Ну, как жалко, что мы забыли свои народные сказки, свои народные былины, народные песни, народные танцы, народную музыку. Я уже теперь... Когда спрашивают меня, говорят, как вот вы оцениваете, я говорю, если сказать по-русски, что-нибудь по-русски, то окей, конечно, если по-русски, да. Скоро вообще, мы не знаем, мы потеряем все на свете. Замечательный человек, мыслитель, ученый, я не знаю, универсум целый в голове был, Алексей Степанович Хомяков, который однажды произнес такую замечательную фразу: «Ни Богу, ни людям не нужны эти офранцуженные, онемеченные русские». Молодец. Правильно. Мы не ценим свою культуру. Не ценим. Какое безобразие. А я вам скажу, что наша культура наполнена именно красотой, вот той красотой, которая соприкасается прям действительно со святыней. Она вся сопряжена с православной верой. Знаете, красота – это нечто неуловимое. Но это, может быть, одна из самых главных характеристик, когда мы говорим об оценке какого-либо явления. Вы обратили сейчас внимание, какие западные моды, какая западная музыка, какая западные картины, скульптура. Я не могу, хожу в музей в Нью-Йорке, значит, меня сопровождает там одна женщина, полотно, покрашено в два цвета. Половинка таким, половинка сяким. Я говорю, ну, пойдите, спросите, сколько стоит. Она приходит, что-то я забыл, сколько, десятков тысяч долларов. Говорит, я бы с удовольствием бы каждый день бы таких картин по несколько штук бы рисовала. И вообще, какое-то уродство. Такое полное впечатление, что вот вы знаете, некоторые картины смотришь, что вот рядом с этим полотном привязали лошадь, нет, осла. Осла, конечно. Так, он, хвост его омакивает в ведро с краской, и вот он затем машет хвостом. И получилось вам созвездие картины. Этот абстракционизм, это какая-то насмешка, буквально насмешка над людьми. И вот это, обратите внимание, почему я говорю. Просто поразительное стремление к безобразию, к нарушению всех форм. Отсутствие, полное отсутствие именно красоты. Редко-редко, когда встретишь. Да, именно вот эта красота, которая буквально завораживает человека. Нет, не пойми, не разбери. А посмотрите этот телевизор. Кто мелькает, вы обратили внимание, большей части? Мелькает, не дают остановиться. А эти фильмики, эти серии – одна пустота. И во всем это. Недаром наши самые замечательные, я бы сказал, люди 19-го, например, столетия, например, я говорю, на самом деле не только – да как они предупреждали нас от западного тлетворного духа. Там возник атеизм, там возник материализм, там возник сатанизм. Вы слышите? Там. Там извращение нравственности полное. Посмотрите, до чего сейчас дошли. Знаете? Вот, видели все. Там гомики процветают. Причем как? Покрываемый законом. И попробуйте вы что-нибудь возразить. Вас с работы выгонят. Немедленно выгонят. Слышите? Какое давление уже на все. Извращение всего идет. И это естественно, когда у нас сняты все идеологические препоны, это ползет и на нас, как эта грязь. Еще только православная вера еще несколько сдерживает. Еще сдерживает. Поэтому надо всем крайне беречься от этого тлетворного, я другого слова не нахожу, Запада. Помоги Бог всем нам оставаться православными. Спасибо.